55. Это явно противоречило принципам.
«Я ждала вас»,
— сказала мне миниатюрная Донна Анна. Сама она была крохотной, а голос звучал внятно и легко. К тому времени я перестал удивляться чему-либо. Наоборот, счел вполне нормальным, что она меня там дожидается. Лицо у нее было красивое, эдак естественно утонченное, а в голосе звучали благородные нотки. Несмотря на ее 60 сантиметров, в женщине было нечто особенное. Такое запросто могло пленять сердца мужчин.
«Я поведу вас дальше», — сказала она. «Не могли бы вы взять эту лампу?»
Как и было велено, я снял с крючка на стене ручной фонарь. Кто его туда подвесил, я не знал. Висел фонарь на недоступной для женщины высоте. Сверху у него было железное кольцо, за которое его и было удобно подвешивать на крюк или держать в руке при ходьбе. «Вы ждали, пока я приду?» — спросил я.
«Да»,
— ответила она.
«Ждала здесь очень долго».
Она, видимо, тоже разновидность метафоры. Но спросить ее об этом напрямую я постеснялся. «Вы здесь живете?»
«Живу ли я здесь?» — переспросила она с недоумением на лице. «Нет, в здешней земле я просто дожидалась вас. Я не понимаю, что значит «здесь живете».
Я постеснялся задавать ей другие вопросы. Она — Донна Анна, и здесь дожидалась моего прихода. Она была укутана в такое же белое одеяние, что и командор, вероятно, шелковое. Сверху несколько накидок, одна поверх другой, снизу нечто вроде просторных шальвар. Что у нее за фигура, со стороны не очень разберешь, но, похоже, тело стройное и подтянутое, а будто она была в маленькие черные башмачки из какой-то кожи.
«Ну что, пойдемте, сказала Донна Анна. «Времени у нас в обрез. Дорога с каждой минутой сужается. Следуйте за мной и несите лампу».
Вытянув ручной фонарь у нее над головой, я шел следом и освещал ей дорогу. Быстро и привычно Донна Анна углублялась в пещеру. Пока мы шли, в фонаре подрагивало пламя свечи, и мелкие тени плясали на скальных стенах, точно живая мозаика. «Эта пещера похожа на ветреницу у горы Фудзи, где я прежде бывал», — сказал я. «Это она?»
«Все, что здесь есть, на что-то похоже», — не оглядываясь, ответила Донна Анна, будто бы обращаясь к темноте перед собой.
«Выходит, здесь все не настоящее?»
«Никто не знает, какое оно настоящее», — ровно произнесла в ответ она. «Все, что мы видим перед глазами, в конечном счете, производное взаимосвязи. Свет, который здесь есть, — метафора тени. Тень, которая здесь есть, — метафора света. Полагаю, вы это и так знаете».
Не могу утверждать, что я верно понял смысл ее слов, но с вопросами решил повременить. Любой из них мог привести к заковыристой философской дискуссии. Чем дальше мы двигались вглубь, тем уже постепенно становилась пещера. Потолок опустился ниже, и мне пришлось идти, немного пригнувшись, как и тогда в ветренице на Фудзи. Вскоре Донна Анна остановилась, обернулась и посмотрела вверх прямо на меня своими маленькими черными глазами.
«Вести вас за собой я могла только до этого места. Отсюда вы должны впереди идти сами. Какое-то время я буду следовать за вами, но тоже лишь до определенного рубежа. А дальше вы пойдете один».
«Двигаться отсюда дальше? Я не ослышался? Куда ни кинь взгляд, мы пришли в темный тупик в скале. Здесь пещера заканчивалась. Я посветил тщательнее, но вокруг везде были глухие стены». «Похоже, дальше хода нет», — сказал я.
«Посмотрите получше. В левом углу должен быть боковой лаз», — произнесла Донна Анна.
Я еще раз осветил фонарем угол по левую руку. Подавшись немного вперед и внимательно приглядевшись вблизи, я различил впадину, скрытую за большим камнем и оттого казавшуюся темной тенью. Протиснувшись между камнем и стеной, я осмотрел ее, и там действительно оказался боковой лаз. Это место тоже походило на лаз в ветренице Фудзи, куда надолго скрывалась Коми. Только этот был немного шире. Насколько мне помнилось, моя сестренка тогда забиралась в щель поменьше этой. Я обернулся и посмотрел на Донну Анну.
«Вам нужно внутрь»,
— сказала мне женщина ростом 60 сантиметров. Я подыскивал слова для ответа, а сам смотрел на ее красивое лицо. В желтом свете ручного фонаря вытянутая тень женщины колыхалась на стене. Донна Анна сказала:
«Я знаю, что вы с детства очень боитесь темных и тесных мест, а если в такие попадаете, не можете нормально дышать. Я права? Но все равно вам необходимо туда попасть, иначе не добьетесь желаемого».
«А куда ведет этот лаз?»
«Этого я не знаю. Куда идти, решите вы сами. Ваша душа».
«Но моей душе страшно», — сказал я. «И это меня беспокоит. Боюсь, как бы мой страх не пустил все по кривой куда-нибудь не туда».
«Придется повторить, но дорогу выбираете вы сами. А главное — то, что вы ее уже определили. Вы явились в этот мир, принеся большую жертву. Переправились через реку. И обратного пути у вас нет».
Я еще раз окинул взглядом отверстие темного лаза. От одной мысли, что я сейчас протиснусь в тесный мрак, меня передернуло. Однако я должен решиться. Женщина права, обратного пути у меня нет. Я опустил на землю ручной фонарь, достал из кармана фонарик. Забраться в эту щель с большим фонарем не удастся.
«Верьте в себя», —
тихо, но убедительно произнесла Донна Анна.
«Вы же пили воду из той реки».
«Да, мне хотелось пить, и я не смог удержаться».
«И правильно сделали. Та река течет сквозь лазейку между бытием и небытием. В ней полно скрытых возможностей, которые способны проявить лишь тончайшие метафоры. Так же, как замечательный поэт способен в одном образе ярко раскрыть еще один, уже новый образ. Ясно, что наилучшая метафора станет наилучшим стихом. И вам нужно не спускать глаз с другого нового образа».
Я подумал. Убийство командора Томохико Амады, возможно, и было этим другим новым образом. Та картина, примерно так же, как это делают стихи замечательных поэтов, став наилучшей метафорой, создала в нашем мире еще одну, уже новую реальность. Я включил фонарик, свет пока что не подрагивал. Значит, заряда батареек на какое-то время хватит. Сняв кожаную куртку, я решил ее оставить здесь. Она слишком толстая для такого тесного хода. Джемпера и джинсов мне должно хватить. В пещере было ни холодно, ни жарко. Собравшись с духом, я нагнулся и почти на четвереньках протиснулся в лаз. Стенки его были из скальной породы, но за долгое время потоки воды отполировали камень, и все поверхности стали очень гладкими и скользкими. Видимо, ход этот некогда служил водопроводом. В лазе почти ничего не выступало, и при всей тесноте пробираться вперед оказалось не так трудно, как я предполагал. А когда дотрагивался до стенки ладонью, скала на ощупь была прохладна и сыровата. Подсвечивая фонариком, я, будто насекомое, продвигался вперед. Высота прохода была сантиметров 60 или 70, в ширину чуть меньше метра. Двигаться вперед можно было только ползком. Местами то расширяясь, то сужаясь, эта природная темная труба длилась, как мне казалось, до бесконечности. Иногда лаз поворачивал вбок, то поднимался, то опять спускался. Однако, к счастью, больших перепадов высоты не возникало. Но если этот лаз действительно был водопроводом, в него в любой миг могла стремительно хлынуть вода. Эта мысль пришла мне в голову случайно. Стоило только представить, что я могу утонуть в тесном мраке, как от страха у меня свело все конечности. Мне захотелось обратно. Однако развернуться в этой тесноте было уже невозможно. Мне показалось, что лаз незаметно становится уже, А преодолеть то расстояние, что я уже прополз задним ходом, у меня тоже вряд ли получится. Меня окутал страх, так что буквально пригвоздило к этому месту. Я не мог двинуться вперед и не мог вернуться. Все клетки моего тела задыхались, требуя свежего воздуха. Я был беспредельно одинок и беспомощен, лишен всякого света.
«Так и ползите вперед, не останавливаясь», — твердо произнесла где-то у меня за спиной Донна Анна.
«Что это? Слуховая галлюцинация? Или она действительно обращается ко мне сзади? Понять этого я не мог».
«Мне все тело сковало», —
на силу выдавил я, обращаясь к той, кто должна быть позади.
«Дышать нечем».
«Соберитесь с духом», — велела мне Донна Анна. «Не то душа уйдет в пятки. Не привяжете ее к чему-то одному, попадетесь в двойной метафоре».
«Что такое двойная метафора?» — спросил я.
«Это вы уже сами должны знать».
«Откуда?»
«Потому что она у вас внутри», — ответила Донна Анна. «Сидя там, выхватывает правильные для вас мысли и одну за другой их пожирает, от этого тучнеет и толстеет. Это и есть двойная метафора. Она давно прижилась в глубоких потемках вашего нутра».
Я интуитивно догадался. Мужчина с белым Субару Форестером. Мне этой мысли о нем в себе очень не хотелось, но не подумать так я не мог. Наверняка именно он заставил меня душить ту женщину и вынудил заглянуть в мрачный омут моей собственной души. Это он, появляясь везде на моем пути, напоминал мне о существовании того мрака. Наверняка так оно и есть. Он как будто говорил мне: «Я точно знаю, где и что ты делал». Разумеется, он знает все, ведь он существует во мне самом. Душа моя витала в мрачных потемках. Закрыв глаза, я попытался привязать ее к чему-то одному. Я стиснул зубы. Знать бы еще, как это сделать. Привязать душу к чему-то одному. И где она, та душа? Я обыскал все свое тело по порядку, но души в нем так и не нашел. Душа моя, ты где?
Душа, она в памяти. Живет, питаясь образами,
произнес женский голос. Но говорила со мной не Донна Анна. То был голос Коми, моей младшей сестры, что умерла в 12 лет.
«Ищи у себя в памяти», —
произнес этот милый моему сердцу голос.
«Что-то конкретное ищи, такое, что можно потрогать руками».
«Коми!»
— воскликнул я. Никто не ответил.
«Коми, ты где?» — спросил я.
По-прежнему тишина. Во тьме я рылся в своей памяти, так шарят руками в старой просторной монашеской суме. Однако память моя, похоже, опустела. Теперь я даже не мог и вспомнить, какая она, эта память.
«Погаси свет, прислушайся к шороху ветра», — сказала Коми.
Я выключил фонарик и, следуя ее совету, прислушался к шороху ветра. Но ничего не услышал. С трудом сумел я расслышать лишь биение собственного сердца. Билось оно растерянно, словно москитная сетка на сильном ветру.
«Прислушайся к шороху ветра», — повторила Коми.
Я затаил дыхание, собрал нервы в кулак и снова напряг слух. И теперь, кажется, уловил слабый посвист воздуха. Он то усиливался, то ослабевал. Похоже, где-то вдалеке и впрямь дует ветер. Затем я ощутил на лице колебание воздуха, пусть даже едва уловимое. Судя по всему, воздухом задувало откуда-то спереди, и воздух этот нес в себе запах. Несомненный запах сырой земли. С тех пор, как я ступил во владение метафор, то был по-настоящему первый запах. Этот боковой лаз был с чем-то связан. Он вел в такое место, где существуют запахи, то есть в реальный мир.
«Ну же, пошевеливайтесь», — произнесла Донна Анна. «У нас мало времени».
Не включая фонарик, я пополз дальше в кромешной тьме. Продвигаясь вперед, я старался хоть немного вдыхать задувавший откуда-то истинный воздух.
«Коми!» —
позвал я еще раз. Мне по-прежнему никто не ответил. Я усердно рылся в своем мешке памяти. В ту пору мы с Коми держали кошку, звали ее Казашка, и почему мы ее так назвали, я не помнил.
Имя кошки амонимично фамилии японского актера и певца Такэхито Коясу.
По пути из школы Коми подобрала брошенного котенка и вырастила его. Но однажды кошка пропала. Мы целыми днями искали ее по всей округе. Кому только не показывали ее фотографию, но Казашка так и не нашлась. Вспоминая ту черную кошку, я полз дальше по тесному лазу. Старался думать, будто забрался в него, ища черную кошку. Старался разглядеть ее перед собой во мраке. Старался расслышать мяуканье потерявшейся кошки-казашки. Черная кошка ведь и есть то определенное, что можно потрогать руками. Я сумел живо вызвать у себя в памяти прикосновение к ее шерсти, тепло ее тела, твердость подушечек на лапах, ее мурлыканье.
«Да, так хорошо», — произнесла Коми. «Продолжай в том же духе».
«Я точно знаю, где и что ты делал», — неожиданно обратился ко мне мужчина с белым Субару Форестером. Он был в черной кожаной куртке и кепке для гольфа «Йонекс». Голос у него охрип от соленого ветра. От неожиданности я вздрогнул и даже испугался. Я упорно старался и дальше думать о черной кошке, пытался вдыхать приносимый ветром еле различимый запах земли. Мне казалось, я припоминаю этот запах. Совсем недавно я им дышал. Но где это было, вспомнить, как не силился, так и не смог. Где же я мог его вдыхать? Пока я старался, но не мог вспомнить этого, память моя опять начала скудеть.
«Придуши меня этим», — попросила женщина, и между зубов у нее показался розовый кончик языка.
Под подушкой лежал приготовленный пояс от банного халата. Ее черные волосы на лобке влажно лоснились, точно намокшая от дождя трава.
«Постарайся вспомнить, что тебе дорого», — произнесла Коми с напряжением в голосе. «Давай, скорее!»
Я попробовал было опять подумать о черной кошке, но припомнить облик казашки больше не смог. Она почему-то никак не всплывала передо мной. Возможно, пока я ненадолго отвлекся на что-то другое, ее образ поглотили темные силы. Нужно немедля вызволить из памяти что-нибудь еще. Возникло неприятное ощущение, будто в темноте лаз медленно, но верно сужается. Может, он живой и двигается? Донанна говорила, что времени у нас в обрез. Под мышками у меня холодно повлажнело от пота.
«Ну, вспомни же хоть что-нибудь», — произнес голос Коми у меня из-за спины. «До чего можно дотронуться? Что можно быстро нарисовать?»
Я, как тот утопающий, что хватается за буёк, вспомнил о «Пежо 205». Вспомнил свою маленькую старую французскую машину, за рулем которой проехал от Тохоку до Хоккайдо. Та поездка казалась мне теперь событием древней истории, однако грубый рокот четырехцилиндрового мотора до сих пор звучал в ушах. Я не мог забыть то ощущение, как сцеплялись шестеренки, когда я переключался со второй передачи на третью. Полтора месяца эта машина была моим напарником, моим единственным товарищем. И закончила свою жизнь на свалке. Но даже при этом лаз, вне всяких сомнений, продолжал сужаться. Теперь даже ползком я задевал головой потолок, и тогда я решил включить фонарик.
«Свет не зажигайте!» — скомандовала мне Донна Анна.
«Но я ничего не вижу».
«Смотреть нельзя!» — сказала она. «Смотреть глазами нельзя!»
«Но здесь же становится теснее. Еще немного, и я застряну тут и не смогу двигаться дальше».
Мне никто не ответил.
«Все, дальше некуда», — сказал я. «Как мне быть?»
По-прежнему никто не отвечал. Я больше не слышал ни голоса Донны Анны, ни голоса Коми. Похоже, их просто не стало. Вокруг была только глубокая тишина. Лаз продолжал сужаться, и ползти дальше вперед становилось невозможно. Меня охватила паника. Конечности перестали слушаться, будто меня парализовало. Дышать, и то стало тяжко. «Ты застрял в этом гробике», — нашептывал голос у меня над ухом. «Ты погребен здесь навечно, не в состоянии ни пробираться дальше, ни вернуться. В этом темном и тесном месте, куда никто не доберется, где все о тебе позабыли». И тут мне показалось, будто сзади что-то шевелится. Нечто плоское ползло во мраке, приближаясь ко мне. Не Донна Анна и не Коми, даже не человек. Я услышал шорох множества ног и почувствовал неровное дыхание. Подобравшись ко мне вплотную, существо остановилось. Миновало несколько минут тишины. Похоже, существо, затаив дыхание, выжидало. Затем что-то холодное и скользкое коснулось моей оголившейся лодыжки, вроде бы кончик длинного щупальца. По спине наверх пополз бесформенный страх. «Это и есть двойная метафора. Та, что живет в моем внутреннем мраке?»
«Я точно знаю, где и что ты делал».
Больше я ничего не мог припомнить. Куда-то пропало все: и черная кошка, и Peugeot 205, и Командор. Вся моя память вновь стала чистым листом. Ни о чем не думая, я неистово проталкивал тело вперед, чтобы ускользнуть от тех щупалец. Лаз стал еще теснее, и я почти не мог в нем шевельнуться. Я стараюсь протиснуться в щель ужас собственного тела. Но разве такое возможно? Это же явно противоречило законам физики и было просто невозможно. Однако я все равно втискивался все глубже. Как говорила Донна Анна, свой путь я уже выбрал, и поменять тропу уже невозможно. Ради этого командору пришлось умереть. Я зарезал его вот этой самой рукой. Его крохотное тело утонуло в луже крови. А нельзя, чтобы все закончилось его напрасной смертью. А тем временем сзади существо с холодными щупальцами пыталось обхватить меня ими. Собрав всю силу воли в кулак, я полз вперед. Джемпер мой зацепился за что-то в скале, порвался, и теперь за мной тянулись распускающиеся нитки. Я расслаблял суставы, и как циркач, который освобождается от уз, неуклюже полз сквозь узкий лаз. Продвигался вперед я не быстрее гусеницы. Мое тело было зажато в жуткой тесноте этого лаза, словно в гигантских тисках. От напряжения у меня ныли все кости и мышцы, а тут еще лодыжку обхватило непонятное щупальце, и вскоре, несомненно, в кромешной тьме обовьет меня всего, и я не просто не смогу больше двигаться, я перестану быть самим собой. Отбросив все рассуждения, я изо всех сил ввинчивал себя в лаз, который становился все уже. Все тело стонало от мучительной боли, но необходимо было продвигаться вперед. Пусть бы мне даже пришлось искрошить все свои суставы в труху, и как бы мне при этом ни было больно. Все, что здесь есть, производные взаимосвязи, и без относительного нет ничего. Ведь даже боль... метафора чего-нибудь. И щупальца тоже какая-нибудь метафора. Все соотнесено с чем-то еще. Свет есть тень, а тень есть свет. Остается только этому верить. Что еще мне оставалось делать? Узкий лаз закончился неожиданно. Мое тело швырнуло в никуда, будто из сливной трубы напором воды выдавило застрявший пучок травы. Уже не в силах позволить себе догадаться, что бы это все значило, совершенно беспомощно я падал, полагаю, метров с двух, не меньше. Падая, я успел напрячься, втянуть шею и сгруппироваться, чтобы не удариться головой, Но, к счастью, рухнул я не на голые скалы. Земля оказалась более-менее мягкой. Все произошло почти мгновенно, как при броске в дзюдо. Я сильно ушиб плечи и поясницу, но боли почти не почувствовал. Все вокруг окутывал мрак. Фонарик мой потерялся. Вероятно, выскользнул из руки при падении. Теперь я просто стоял в темноте на четвереньках. Не видно низги, в голове ни единой мысли. В таком состоянии я с трудом воспринял даже боль, что постепенно усиливалась во всех уголках моего тела. Это жаловались разом все кости и мышцы, которые я не щадил, пробираясь через лаз. Наконец-то пришло осознание. «Точно! Я сумел преодолеть тот узкий боковой лаз. На лодыжке еще свежо было воспоминание от прикосновений того зловещего щупальца. Чем бы ни была эта тварь, я благодарил судьбу, что сумел от нее ускользнуть. Ну и где же я теперь?» Ветра здесь не было, а вот запах ощущался. Тот, который я слегка уловил в порыве ветерка, залетевшем в лаз, теперь этот запах обволакивал меня со всех сторон. Но я пока не мог вспомнить, что же может так пахнуть. Еще здесь было очень тихо, не доносилось и не раздавалось ни единого звука. Что бы ни случилось, необходимо нащупать фонарик. Я тщательно зашарил вокруг себя, не поднимаясь четверенек и понемногу расширяя диаметр поисков. Земля показалась мне чуть влажной. Я опасался прикоснуться в кромешной тьме к чему-нибудь неприятному, но там не оказалось даже ни единого мелкого камушка. Только очень ровная земля, будто участок этот расчистили специально. Фонарик валялся примерно в метре от того места, куда я упал, и я наконец-то его нащупал. Тот миг, когда он вновь очутился у меня в руке, я могу, пожалуй, назвать одним из самых радостных событий в моей жизни. Прежде чем включить свет, я закрыл глаза и несколько раз глубоко перевел дух, так, словно не торопясь развязывал запутавшийся узел. Наконец-то дыхание успокоилось, пульс пришел в норму, вернулось прежнее ощущение к мышцам. Я еще раз глубоко вдохнул, выдохнул и включил фонарик. Вглубь темноты пролился желтый свет, однако некоторое время я ничего не видел. Слишком привыкли к полной темноте у меня глаза, и от света теперь разболелась голова. Прикрыв глаза рукой, я подождал, затем приоткрыл их и, щурясь, сквозь щель между пальцами осмотрелся. Судя по всему, я находился в каком-то округлом помещении. Не очень-то и просторным было это место. Вокруг меня каменная стена, творение человеческих рук. Я посветил над головой. Там виднелся потолок. Нет, не потолок. Нечто напоминающее крышку. Свет сюда ниоткуда не проникал. И тут меня осенило. Это же склеп за кумирней в зарослях. Преодолев боковой лаз из пещеры, где меня ждала Донна Анна, я упал на дно каменной комнаты. Настоящего склепа в реальном мире. Почему, не знаю. Во всяком случае, так вышло. Я, можно сказать, вернулся к исходной точке. Однако почему внутрь не проникает ни единой полоски света? Склеп был закрыт несколькими толстыми досками. Между ними должны оставаться щели, пусть и узкие, а сквозь них должны проникать полоски света. Почему же мрак настолько идеален? Я растерялся. Однако, во всяком случае, вряд ли можно теперь сомневаться в том, что я нахожусь на дне каменной комнаты, вскрытой нами за кумирней. Склеп и раньше выдавался запахом. Почему же я так долго не мог его вспомнить? Я медленно и осмотрительно водил вокруг себя лучом фонарика. Металлической лестницы, по идее, приставленной к стенке, на месте не оказалось. Похоже, кто-то опять ее вытащил и куда-то унес. Выходит, я заперт на дне этого склепа, и выбраться сам из него не смогу. И, к собственному удивлению, Пожалуй, это и впрямь было удивительно. Сколько бы я ни искал, на той каменной стенке я так и не обнаружил ничего похожего на вход в узкий боковой лаз. Я же выпал из него на пол этого склепа, совсем как родившийся в пустоту младенец. А никакого отверстия нигде не видно, будто лаз вытолкнул меня наружу и тут же плотно закрылся. Фонарик вскоре высветил на земле нечто. Очень знакомое. То была древняя погремушка, какой звенел на дне этого склепа командор. Услышав посреди ночи звон бубенца, я и узнал об этом склепе в зарослях. С погремушки все и началось. Потом я положил ее на полку в мастерской, но погремушка оттуда пропала, и я и не заметил, как. Теперь я взял ее в руку и внимательно разглядел при свете фонарика. У нее была истертая временем деревянная ручка. Сомнений не оставалось, та же самая погремушка. Я долго и пристально разглядывал ее, так ничего и не понимая. Выходит, кто-то ее сюда принес? Нет, возможно, погремушка вернулась сюда сама. Командор же говорил, что она от того места. Что бы это значило? Но голова моя слишком устала, чтобы рассуждать о принципах, согласно которым тут все устроено. У меня не нашлось ни единого логического довода, на какой можно было бы опереться. Я присел на землю, оперся о каменную стену и выключил фонарик. Прежде всего необходимо обдумать, как быть дальше и как выбраться из этого склепа. Чтобы думать, свет не требуется. К тому же батарейки необходимо экономить как можно дольше. Ну что? Как мне быть?